ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день, 12 часов 10 минут, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Будем махинацию кошмарную совершенно сегодня разбирать.
Сегодня много махинаций, просто да, вот это центральное.
Я все никак не могу увидеть, здесь у нас идет, почти, вот Эйфелева башня, только я ее хотел уже в упаковке, в подарочной, вот и все, там не кантовать, в ящике.
Так там не подарочная, ее же продали там на металлолом. Так что
на металлолом. Ну, состав с Эйфелевой башни. Вот сначала я сделаю два объявления. Первое о завтрашнем дне. Это в Петербурге, в гостинице «Гельвеция» на «Марата-11» будут дилетантские чтения Виталия Дымарского и гость его Генри Резник. Суды в России больше, чем суды. Близкое вам совершенно заявление. И в 19 часов билет, коли они еще есть, на сайте гостиницы «Гельвеция», «Марата-11», завтра в 19 Генри Резник будет с Виталием Дымарским. И второе, сегодня вы сможете в 18 часов вместо программы «Телехранитель» услышать два интервью, которые взяла наш корреспондент в Екатеринбурге, специальный сейчас по случаю всего, что там происходит, Ольга Бычкова, взяла у Максима Миняйла, протоиерея Миняйла, священник храма на Крови и руководитель отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии. Прямо там вот взяла интервью Ольга Бычкова. И второе интервью Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека по Свердловской области. А еще это все в 18 часов, два интервью пойдут в двух частях программы. А еще, может быть, позже, может быть, в дорожной карте будет еще одно интервью уже с человеком, который руководит, насколько я понимаю, обществом, защищающим скверы и другие ресурсы Екатеринбурга. Будет интервью у нас, когда его демонтируют, там доделают, дочистят, и поставим мы в эфир, и вас, конечно, предупредим. Все. Это все, что по сегодняшнему эфиру и по завтрашней встрече в Петербурге. А теперь мы приступаем к товарищу нашему.
К нашему товарищу, которого очень часто называют самым выдающимся мошенником 20 века. Ну, любой подобного рода титул, конечно же, может быть оспорен, потому что были и другие достойные джентльмены.
Ну, вообще, чемпионат мира по мошенничеству не проводился.
Не проводился.
А рейтинги это все...
Да, это все вкусовщина, конечно, но мы, безусловно, имеем дело с человеком, сошедшим со страниц Ильфа и Петрова, о Генри. Это вдохновенный, талантливый мошенник, для которого мошенничество – это не только способ добывания, так сказать, пропитания хлеба насущного, это, безусловно, человек, для которого это стиль жизни, это человек, который многие вещи делал явно совершенно из любви к искусству, зарабатывая на этом, ну, по его меркам, сравнительно небольшие деньги, но он все время искал вот новые схемы какие-то и все прочее, все прочее. Он художник.
Своего дела.
Своего дела, конечно, да. Вроде бы ничего не предвещало в обстоятельствах его появления на свет и воспитания. Он родился во вполне благополучной, такой средней буржуазной чешской семье. Он чех. Возможно, с немецкими какими-то корнями, скорее
Люстик,
всего,
наверное, да.
Нет, дело в том, что Люстик – это его псевдоним.
А псевдоним, а как
его? Роберт Миллер при рождении его, судя по всему, звали.
Ну, как говорил один Дембель, тоже неплохо.
Да, тоже неплохо. Вполне возможно, что на самом деле звали его, я думаю, не Миллер, а Мюллер. Миллер – это он в Соединенных Штатах, вот в его свидетельстве о смерти. Значит, вполне возможно.
Как прокурор, на самом деле, произносится как Мюллер.
Такая англизированная немецкая фамилия. Его отец был мэром или бургомистром, там как правильнее сказать, совсем небольшого городка. Городка, который в Чехии, это примерно в 100 километрах от Праги. Сейчас городок называется Гостинне, то есть гостеприимный, да. В Австро-Венгерской империи, потому что родился Люстик в январе 1890 года, это Венгрия, конечно. Вот там он назывался Арнау. Но это его историческое старое название, Орлиное гнездо. Вот. И вот в этой семье он родился, ходил в школу и даже поступил в Пражский университет, начал там получать высшее образование, но вынужден был, так сказать, перебраться в другое место. Традиции немецких университетов в то время еще, уже на излете, но включали в себя вот этот кодекс Буршей. Вот кодекс немецкого студенчества, и одним из самых ярких и известных его особенностей, это постоянные вот эти вот дуэли, постоянные вызовы.
Обязательно шрам на щеке.
Конечно, по малейшему поводу, и задача дуэли не убить, а именно вот, так сказать, шпагой нанести отметину.
Нанести и получить почетный
шрам. И получить, потому что некоторые даже специально не то, что не заживляли эти шрамы, а даже их, так сказать, растравливали, увеличивали, чтобы остались отметины, чтобы потом можно было в приличном обществе появиться. Вот у него такой шрам на левой щеке от глаза до уха был до конца жизни. На некоторых фотографиях, вот, в общем, ну, видно, если приглядеться, то видно, что этот шрам был. И дуэль была, судя по всему, из-за некой девицы. И отец, не одобрявший такого разгульного студенческого поведения, его решил определить в университет, где не было таких традиций, в место поспокойнее. Местом поспокойнее ему показалось Сорбонна. И молодой человек отправился,
соответственно, в те времена уже. Так, наш клиент Вион уже давно скончался.
Ну, наш клиент Вион давно скончался, до 68-го года еще достаточно далеко, да. Больше полувека. И вот он учился в Сорбонне. Вообще он был человеком, видимо, невероятно одаренным в самых разных областях. В частности, он был очень талантлив в изучении языков. Помимо родного чешского и фактически второго родного немецкого, он свободно говорил по-английски, французски, итальянски.
Да, вот. Это здорово, да.
Кроме этого, он обладал, видимо, незаурядным даром художника. Может быть, это, конечно, и не вполне проверенная информация, но вроде бы он настолько точно в молодости скопировал знаменитую картину Рембрандта «Снятие с креста», что вроде даже эксперты некоторое время затруднялись определить, подлинник перед ними или подделка. Хотя, возможно, это одна из легенд, которые Виктор Люстих, уж будем его называть его наиболее, наверное, знаменитым псевдонимом, о себе распространял. Псевдоним, мне кажется, что он говорящий. Но сочетание такое. Имя Виктор Победитель. Да. А Люстик по-немецки жизнерадостный, выживающий смех. Да, то есть такой смеющийся победитель. Он действительно был таким смеющимся победителем. Прежде чем начать разговор о его практически бесконечных проделках, вот есть такой, говорят, что ему принадлежат 10 заповедей Виктора Люстига. Он их не формулировал в виде 10 заповедей. Это было составлено из его отдельных высказываний по разным поводам. Вот правила, которым следует руководствоваться человеку, который решил заняться таким, в общем, опасным ремеслом, как мошенничество. Будьте терпеливым слушателем. Именно от этого, а вовсе не от умения заболтать собеседника, зависит успех мошенничества. Совпадает с первым правилом Глеба Жеглова, да? Слушать. Ну, да. Надо уметь слушать. Не выглядите усталым. Да, нужно вот все время быть, так сказать, мобилизованным. Дождитесь, пока собеседник упомянет о своих политических взглядах, и тут же соглашайтесь с ним. То есть вот это очень, так сказать, способствует установлению доверия, да, если вы аналогичным образом поступаете с религиозными взглядами. Можете намекнуть, что в разговоре речь пойдет о чем-то интимном. Однако, если собеседник не высказал интереса, не стоит продолжать эту тему. То есть не надо навязываться с интимными разговорами, да? Никогда не обсуждайте болезни. Не суйте нос в личную жизнь собеседника, все равно рано или поздно он ненароком поделится этим с вами. То есть не надо проявлять инициативу. Вот видите, слушай, соглашайся, не лезь, да? Не хвастайтесь, сделайте так, чтобы ваши заслуги были очевидны без слов. Мы проиллюстрируем, как он этого добивался. Следите за своим внешним видом. И десятая, последняя заповедь – никогда не напивайтесь. Это говорит человек, который развернулся, по большому счету, в эпоху сухого закона в США.
Ну, не так, но он же не сам там. Но...
Нет, сам нет. Да. Сам. Вообще интересно, что он в эту, казалось бы, невероятно плодотворную для мошенника эпоху, он по сухому закону прошел вот краешком. То есть он не участвовал во всех этих бутлегерских схемах и так далее. Ну, у меня есть предположение, почему, я его позже постараюсь не забыть высказать. Трудно сказать, с чего он начал. Судя по всему, начал он с вещей достаточно банальных. Он работал карточным шулером на трансатлантических рейсах. Много богатых людей в первом классе едет, скука, две недели плыть, да, так сказать, обстановка предполагает. Он работал по покеру, он работал по этому самому бриджу, но, как я понимаю, очень высокая конкуренция на трансатлантическом.
Конкуренция, ну а с другой стороны, это все-таки нужно быть таким классом обладать. Это даже не поезд, тут не сбежишь.
Вот, то-то и оно. Это класс, конечно, определенный. Это, ну, вот в чем он, безусловно, был очень силен, он располагал к себе людей, он был, видимо, гением общения.
Хорошо одевался, не напивался.
Хорошо одевался, не напивался, совершенно верно. Но неизвестно, сколь долго он продолжал бы этим заниматься, но наступил 14-й год, и трансатлантические рейсы стали выполнять совсем другие корабли, не роскошные лайнеры с богатыми пассажирами. Он решил задержаться в Соединенных Штатах. Ну, понятно, так сказать, быть призванным в его планы не входило. Он остался в Соединенных Штатах. Дальше там не очень понятно, чем конкретно он занимается. У него были конфликты, ну, небольшие конфликты с полицией. Вот его эпоха наступает с так называемыми ревущими 20-ми. То, что в американской истории, вот эти Roaring Twenties. Это эпоха, когда очень многое крутится вокруг биржевых спекуляций. Это эпоха, когда кажется, что деньги легко делать из воздуха. То есть сама атмосфера очень работает вот на таких людей, как он.
Плохо кончится это.
Для Соединенных Штатов и для всей мировой экономики это кончится в 29-м году Великой депрессии, совершенно верно. Вот эта перегретая, в первую очередь, биржевая атмосфера, она взорвется, да, это правда. Но пока люди вроде Люстига на этом очень неплохо зарабатывают. Значит, он умел мыслить творчески. Вот из чего рождается замысел продажи Эйфелевой башни? Из того, что всего-навсего он прочитал в газете самую обычную журналистскую такую вот работу, статью, в которой говорилось, что эта штука, которая вообще-то, надо напомнить, создавалась как временная конструкция в 89-м году, она очень дорого стоит городу, потому что ее постоянно красить, она ржавеет, да, а скоро пойдут, так сказать, более серьезные, еще более дорогостоящие проблемы. И в статье, как о возможном гипотетическом выходе, говорилось о том, ну, а может, вообще ее разобрать уже, наконец? Ну, что она тут торчит и...
Ну, вообще-то, да, конечно.
Что, называется, пугает. Напомним, что Эйфелева башня действительно первоначально создавалась как, ну, как сказать, арка центрального входа на Всемирную парижскую выставку 89-го года, и не предполагалось, что она по сей день будет стоять... и будет такой архитектурной доминантой Парижа. И у Люстига сразу возникает в голове совершенно гениальная, при этом, в общем, очень простая схема. Вот сейчас я ее расскажу. Ей-богу, чичиковская афера с мертвыми душами сложнее, чем то, что Люстиг замыслил с Эйфелевой башней.
Значит, ты ж не опережайте события. Кто ее купил-то? Не опережайте события.
Значит, он... У него с собой есть, так сказать, подельник, помощник. Вообще, Люстиг, как правило, работал не один, с двумя, тремя, значит, джентльменами. Ему нужны были дублеры, ему нужны были страхующие, ему нужны были отвлекающие. Сейчас в некоторых схемах это будет видно. Он представляется, изготавливает фальшивые документы, делает себя вице-директором какого-то департамента Министерства почты телеграфов. И собирает в роскошной парижской гостинице, она у нас здесь крутится, Пляс де ля Конкорд. Он приглашает туда 5 крупнейших парижских торговцев металлоломом. И, представляясь государственным чиновником, говорит: месье, только абсолютная конфиденциальность, поскольку речь идет об Эйфелевой башне, только вам, только по секрету. Если хоть слово утечет в газеты, представьте себе, какая это будет, так сказать, сразу общественное напряжение, скандал, да, правительство нам этого никогда не простит, поэтому я вас очень прошу, чтобы это умерло. Мы решили, что Эйфелеву башню надо разобрать, она слишком дорого нам обходится, денег в бюджете нет, как вы знаете, значит, мы решили ее разобрать, и мы хотим ее продать на металлолом. Почему мы вас здесь и собрали? Вы друг друга прекрасно знаете. Вот, так сказать, вы понимаете, что мы обратились действительно к крупнейшим и ответственнейшим, и, так сказать, проверенным бизнесменам в этой области. Мы хотим провести тендер. Господа, вот, пожалуйста, вот вам конверты, ваши предложения. 7200 тонн металла под вопросом. Кто больше даст и кто предложит, так сказать, скорейшие условия, тот и победитель. Значит, ему неинтересно, кто больше даст. Он смотрит на их реакцию. Ему нужно определить, кто станет жертвой. Конечно, он кое-какую информацию о них имеет, но вот очень важно психологически, как они реагируют на то, на сё. То есть он как рыбак, он ловит рыбку. И, ну, просто замечательное совпадение, что рыбкой оказывается человек по фамилии Пуассон. Ха. Что, собственно, и означает рыба. В отличие от 4 других таких опытных матерых бизнесменов, это... крупный, но все еще более или менее начинающий, он провинциал, он без столичной репутации. И Люстик совершенно точно определяет, что он не только расчитывает на этом заработать, как и 4 остальных, разумеется, а он еще хочет приобрести славу человека, купившего Эйфелеву башню. То есть не только деньги, но и тщеславие совершенно непомерно. На следующий день он приглашает его на отдельную встречу и говорит: месье, я вас поздравляю, вы выиграли, вы предложили наилучшие условия. Правительство, в принципе, готово с вами заключить контракт. Что значит «в принципе»? Спрашивает Андре Пуассон. И дальше Люстик начинает безупречно, видимо, разыгранные вот эти вот такие глаза вверх. Но вы же понимаете, как трудно живется честному чиновнику нынче во Франции.
Наше тяжелое время.
Тяжелое время, зарплаты мизерные, прогонные не платят, то все 5-10. А ведь от нас так много зависит. Мы же делаем всю черновую работу. И вот, так сказать, заболею я, скажем, да, неделю не буду ходить на службу. И никто не займется тем, чтобы этот проект как можно быстрее... Ну, тот все понимает. Тот, хоть и относительно начинающий, но не совсем же. Да, он из бизнеса. Он понимает, человек намекает на взятку.
Но он поднялся в Париж, он должен был знать.
Человек намекает довольно прозрачно на взятку. Люстигу эта взятка нужна не только ради самих денег, хотя от них он, разумеется, тоже не будет отказываться, но он прекрасно понимает, как это психологически точно. Нужно завершить портрет настоящего чиновника. Ну, какой же это настоящий чиновник, который
если не
вот
берет,
этого не
если
сделает?
Если не берет.
Если у Пуассона были какие-то сомнения, после этого разговора этих сомнений больше нет.
Прекрасно. Замечательный Люстик.
А цена вопроса в результате. Значит, Пуассон дал ему взятку, и Пуассон заплатил первый транш. Да. В результате получил 70 000 франков. По такому приблизительному интернет-калькулятору это около 1 000 000 современных долларов.
Ай-яй.
Да.
Мы осознаем и продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжим. Здесь переводит его фамилию. Но мне кажется, что...
Нет, Пуассон, не Пуазон, не
нет,
я,
нет,
а именно
нет,
Пуассон.
Переводит не фамилию дяди,
который... Люстига.
Да, Люстига. Ну, ну, очень хорошо. Виктор Смачный.
Очень. Смачный.
Да. Но очень хороший такой.
Понятно.
Пароходный катал.
Вот. И дальше, значит, получив эти совершенно фантастические деньги, Люстик со своими подельниками скрылся в Вене на всякий случай. И оттуда ежедневно просматривал парижские газеты, чтобы, так сказать, посмотреть, не будет ли хоть каких следов того, что Пуассон обратился в полицию. Но тот, видимо, понял, какие репутационные издержки будут связаны с этим делом. И, значит, никому не обращался. В Вене еще одна провернута махинация. Оцените вот именно работу художника. К ювелиру приходит богатый аристократ. Люстик, кстати говоря, трудно сказать, с какого момента, но он, вот когда нужно было изобразить себя аристократом, он представлялся графом Люстигом.
Угу.
И рассказывал разные истории. Ну, вот в Америке он будет рассказывать, что, значит, вот события Первой мировой и попыток революции его оставили в 18-м году без поместья, там, что какие-то. Значит, приходит к ювелиру, видит жемчужину, крупный камень, дорогой достаточно, покупает его практически не торгуясь и говорит... Вот если бы найти вторую такую же вот в пару, да, потому что серьги хочу подарить любимой женщине, любые деньги, вот любые деньги, и уходит с этим. Значит, ювелир начинает бегать по всему, что, где продаются драгоценные камни, и буквально через пару дней в одном небольшом таком, не бросающемся в глаза ломбарде, обнаруживает очень похожий камень. Осматривать, да, похожий, вот насколько он помнит, примерно размер, вес, окраска, все. Покупает в этом ломбарде, да, камень, так сказать, был заложен, в свое время не выкуплен, то есть ломбард его продает. Покупает, платит в два раза больше, чем ему заплатил клиент за, значит, эту самую жемчужину. Очень довольный. Идет к себе и ждет клиента, который обещал зайти через несколько дней. А клиент не заходит, не заходит, не заходит, не заходит, не заходит. Он идет в ломбард, ломбарда там уже нет. То есть, просто-напросто. Ну, он, наконец, надевает вот это свое ювелирное увеличительное стекло и убеждается, что это та самая жемчужина, которую он, собственно говоря, которая у него была куплена. То есть, ровно вот цену этой жемчужины они с него получили. Таким
да.
вот образом, да? Элегантно, изящно. Вот зачем ему нужны ассистенты, потому что ломбард нужно было изобразить. Я уж не знаю, как они, так сказать. Но вот, тем не менее, да, понятно.
Но почему сделать?
Сделали, да, сняли помещение, натащили туда какого-нибудь старья, хлама, барахла, да. Вполне возможно, арендовали это.
Купили дорошеватель, ну и все, да.
Рога и копыта.
Да.
Вот удивительно, что Люстик, который был так умен и осторожен, решает попробовать повторить то же самое с Эйфелевой башней, поскольку все тихо. Первое, так сказать, прошло идеально. И он из Вены через несколько месяцев возвращается в Париж.
Это какой год уже?
Это 26-й год. Он возвращается, приглашает себе других пятерых торговцев металлом и разыгрывает ту же самую комбинацию. Ну вот второй номер у него не проходит. Поэтому, когда часто пишут, что он продал Эйфелеву башню дважды... Нет, продал он ее один раз. Второй он попытался, но у него не получилось, потому что человек, которого он наметил в качестве второй рыбы, второго Пуассона, оказался умнее, чем первый. Он заподозрил что-то и на всякий случай проинформировал полицию о том, что вот такая вот ситуация, вот чиновник, но как-то странно. Люстик об этом узнал и спешно покинул Францию, причем через океан туда-обратно в Америку. В Америке будет много самых замечательных вещей. Достаточно классическая схема с одним канадским бизнесменом. Значит, ассистент Люстига спер у этого бизнесмена бумажник, а Люстик пришел, так сказать, как честный гражданин, нашедший бумажник, вернул его со всеми деньгами в целости и сохранности. Бизнесмен не знал, как его благодарить, угостил, так сказать, завязался разговор. Да, кстати, сказал Люстик, знаете, вот у меня мой кузен, он служит в одной из компаний, которые принимают ставки на скачки. Знаете, он технический гений у нас. Он придумал, как врезаться в телеграфный кабель, и он на несколько минут раньше, чем конторы получают информацию о результатах скачек, он уже имеет. И вот за эти две минуты можно успеть еще сделать ставку. Несколько раз они дают этому канадцу выиграть по мелочи. Как, я не знаю, честно говоря. Я не нашел нигде описания. А дальше кузен звонит. Ой, мне срочно надо уехать. Срочно. Я сегодня последний день работаю. Вот последние скачки. Вот сегодня последний, так сказать, шанс воспользоваться этим всем. Мы больше никогда не увидимся. И тот заглатывает крючок и делает большую ставку. 30 тысяч долларов. Ну, понятно, что он больше никогда не увидит ни кузена, ни честного человека, который ему принес бумажник.
Такая вещь. Кино было.
Ну, в общем, конечно, на самом деле сценаристам фильмов про жуликов не надо придумывать, напрягать мозг. Надо вот взять и, так сказать, заняться. Ну, конечно, самая знаменитая афера Люстига в Америке, даже его в английский, американский вариант английского языка, собственно говоря, внесла, потому что в американском английском есть устойчивое словосочетание money box scheme, схема денежной машинки, схема с денежной машинкой, это мошенничество с использованием имитации технического средства. Мошенничество рассчитано на простаков, которые верят в прогресс. У нас здесь это самое money box на цветной фотографии имеется, красивый такой.
Вот она.
Из дорогих пород дерева изготовлена шкатулка. На самом деле этих шкатулок, видимо, он несколько десятков продал. Гениально, как все, собственно говоря, просто как все гениальное, скажем так. Значит, в этой шкатулке имеется несложный механизм, который раз в определенное время подает банкноту наружу. Значит, Люстик рассказывал, представлялся гениальным изобретателем, рассказывал богатым людям, что он изобрел машинку, которая может размножать банкноты. Вот, сэр, у вас есть $100? Банкнота. Дайте ее сюда. Значит, в приемную щель запихиваем $100 банкнота. Она говорит, вот черт, только пока я в самом начале пути, очень пока несовершенный аппарат, он только раз в 6 часов эту банкноту может размножить. Пойдемте куда-нибудь погуляем. Значит, через 6 часов они возвращаются, и автомат выдает две банкноты, действительно, ту первую оригинальную. Сходите в банк, сэр, пусть они сделают анализ. Сэр идет в банк, банки говорят, нормальные деньги, сэр, да, настоящие деньги у вас. Одна от другой ничем не отличается. И сэр прибегает и говорит, я хочу. Да, да я, в общем, могу вам продать. Конечно, это уже вчерашний день. Я вот сейчас работаю над машинкой, которая гораздо быстрее будет делать. Ну, если хотите, да. От 10 до 30 тысяч долларов он получал за каждую такую машинку. Машинка работала от 12 до 18 часов. В зависимости от того, две настоящие купюры он внутрь запихивал или три. Сколько ему нужно было времени на то, чтобы смыться. Вот он заряжал машинку, она выдавала настоящие деньги, а дальше четвертым там номером выходил чистый листок бумаги. Вот этих машинок было продано много. Одну он всучил шерифу графства Рэмсон штата Оклахома. Шериф нашел его через несколько месяцев, явился, приставил ему револьвер к голове и сказал, что все, сейчас он его либо застрелит на месте, либо он его потащит в, соответственно, казенный дом. И Люстик проявил здесь фантастическое хладнокровие. Он говорит, слушайте, не может быть. А что, у вас машинка не работает? Нет, не работает. Вот она, две, значит, банкноты сделала, а дальше бумага пошла. Ой, вы, наверное, что-то не так там. А там ручечки какие-то, да, что-то. Да. Вы что-то не так делали. Нет, нет, не может быть. Нет, ну что вы, ну я честный человек. Так, значит, давайте мы так сделаем. Уберите вот эту штучку, уберите, опустите ствол. Значит, давайте мы так сделаем. я сейчас, конечно, верну ваши 10 тысяч, вообще даже не обсуждайте. Вот, сейчас, вот, возьмите, примите, пожалуйста. Вот он отсчитывает ему 100-долларовых купюр. Пожалуйста, примите деньги. Да, все, теперь мы можем разговаривать, так сказать, очень неприятный инцидент. Достает пачку какой-то технической документации, надо посмотреть, надо посмотреть. Знаете что? Вы пару дней отдохните, развлекитесь, да, так сказать, через пару дней встретимся, поедем, будем вашу машинку, что-то там явно, она либо сломалась, либо вы что-то не так делали. И тот уходит с деньгами, абсолютно уверенный, что да, действительно, видимо, честный человек, но вот что-то пошло не так. Ну и идет развлекаться, как ему было сказано, и там его принимают, потому что 10 тысяч, конечно, фальшивых долларов, и, естественно, он не может внятно объяснить, откуда у него 10 тысяч фальшивых долларов, он садится в тюрьму. Что, собственно, Люстигу и надо.
Да.
Потому что он к тому времени с двумя своими подельниками, бывшим фармацевтом Уильямом Уотсом и химиком Томом Шо, он начал всерьез заниматься изготовлением фальшивых долларов. Говорят, что качество было настолько высокое, что федеральное казначейство будет их еще аж после войны в 50-е годы вылавливать вот эти вот бумажки вот этой несвятой троицы. Значит, ну, два химика занимались, собственно говоря, производством, а Люстик занимался в основном сбытом, налаживал сеть курьеров и так далее, и так далее. Поэтому на них охотилось и ФБР, поскольку это федеральное преступление, разумеется, да, и охотилась специальная служба Министерства финансов, одна из самых серьезных спецслужб в Соединенных Штатах. Напомню, что именно они охраняют американского президента по традиции, да, ведь именно это Secret Service. Вот, в конечном итоге они его нашли. Я читал книжку его дочери. Дочь Люстига написала книгу о нем, она называется «От Парижа до Алькатраса». Книга написана с большой симпатией к отцу. Она утверждает, что его выдал ее отчим, то есть второй муж матери, который вот вроде бы был агентом. Но, судя по всему, вот в других источниках, там более простая версия, выдала его ревнивая подружка, когда она получила доказательство, что у него начались шашни с подружкой вот этого самого химика Тома Шо.
Заповедь.
Я бы сказал, первая, нулевая заповедь.
Нулевая
никогда
заповедь.
Не путай личное с работой.
Да? Да.
Не воруй, где живешь, не живи, где воруешь, не нами сказано, но нам. Да? На работе не надо, не надо на работе. Вот. И в конечном итоге его выловили. Был назначен судебный процесс. Ну, так он же сбежал за день до этого процесса. Он обратил внимание на то, что когда меняют белье в тюрьме, то простыни не считают. Он создал небольшой запас простыней, после чего подкупил одного из тюремщиков. Тот ему открыл окно. Он на этих простынях вылез за окно и некоторое время изображал мойщик окон, чтобы народ снаружи привык к пейзажу. Висит дядька на веревке, трет окно. Ну, нормально, что так сказать, обычная картина. После чего он спустился быстренько с третьего этажа. Говорят, что раскланялся в сторону тюрьмы и ушел. Но меньше, чем через месяц его взяли. Ушел он из Нью-Йорка, взяли его в Пенсильвании. К этому времени уже попался Уильям Уотс. ФБР, честно говоря, считала его главным и искала больше всего Уотса. Но Уотс начал давать показания, и в процессе, процесс шел в декабре 1935 года в Федеральном окружном суде Нью-Йоркского округа, вот этого федерального. И сначала Люстик, видимо, надеялся на свою феноменальную способность договариваться, и он не признавал себя виновным, но по мере того, как Уотс рассказывал, пел, Люстик вдруг сказал: «Окей, я меняю заявление, я признаю свою вину». В результате ему инкриминировали 6 доказанных эпизодов изготовления фальшивых денег. Суд милостиво постановил наказание за эти 6 эпизодов сложить. То есть не сложить, наоборот, прошу прощения, поглотить, да, методом поглощения.
Да.
Потому что методом сложения там получалось более 60 лет, потому что ему за что-то давали 15, за что-то 10. Вот. Но в результате методом поглощения 15 лет ему за изготовление фальшивых долларов и 5 лет ему за побег. В общей сложности 20 лет ему дали. Ну и вот у нас здесь сейчас будет его свидетельство. Это его отпечатки пальцев, розыск. Вот-вот. Значит, это его свидетельство, Standard Certificate of Death, свидетельство о смерти.
Да, 47-й год,
да, на 58-м году жизни он скончался от пневмонии, которая, возможно, была вызвана абсцессом левого полушария мозга. То есть он скончался от, видимо, некой, скорее всего, инфекционной природы заболевания. Но, тем не менее, он успел...
А где он умер-то? В Алькатрасе?
В Алькатрасе он умер, да. 12 лет он просидел в тюрьме. Если бы здоровье его не подвело, то вполне мог бы еще
выйти.
8 досидеть, выйти не старым человеком и продолжить. Да. Вот я говорю, единственная его дочь, по крайней мере, единственная его законная дочь, написала о нем книгу, которая вышла где-то на рубеже 20-21 века.
Да.
Вспоминает о нем с очень большой теплотой, хотя она сама его почти не помнит, потому что она была маленькой девочкой, когда они с матерью расстались. Правда, вот он после побега, он с ней повидался. Он пришел в школу, где она воспитывалась, я так понимаю, школа такая типа пансиона. Вот, повидался с ней, ну вот потом попытался залечь на дно, но не получилось уже, федеральные агенты его выследили.
Тут все просят, что-то он встречался с Аль Капоне.
Он встречался с Аль Капоне. Был замечательный эпизод, когда он у Аль Капоне попросил 50 тысяч долларов. Ничего с ними не стал делать. Через 2 месяца их вернул. Сказал, знаете, вот я вас просил, обещал вернуть 2 раза больше. Не выгорела у меня моя сделка, поэтому я не могу вам в 2 раза больше. Вот я возвращаю все, что я у вас брал до цента. Ради этого мне пришлось продать все мое имущество. Имел при этом такой жалкий вид, что Аль Капоне, который уже с этими деньгами попрощался, поразился. Он, как многие жестокие люди, он был сентиментален. Он говорит, ну ладно, я вам помогу, вот вам 5000, так сказать, на обзаведение, раз вы такой честный человек. 5000 у Аль Капоне. Они сидели в Алькатрасе в одно время, но вот виделись или нет, неизвестно.
Не знаю. Ну, здесь много напоминает фильм «Поймай меня, если можешь».
Афера Редфорда. Ну, «Поймай меня, если можешь», это про реальную историю, другую. Это другой человек.
А вот афера очень похожа Редфорда Ньюман. Книжки основанные есть на его, герои основаны.
Да, нет, он широко имени. Известен в узких кругах.
Значит, у меня сначала я вам расскажу, какие процессы, но до того сделаю объявление. Сегодня будет интервью в дорожной карте, первые 20 с небольшим минут, а потом, собственно, пойдет, потому что она на эту тему, программа «Дорожная карта», интервью с Дмитрием Москвиным, с организатором городской инициативы Екатеринбурга «Парки и скверы». Это вот заключительное интервью, которое взяла Ольга Бычкова в Екатеринбурге. Мы же вам предлагаем придворные дела любимого 18 века. Вильемонс у нас, фаворит императрицы Екатерины, обвинялся он во взятках 1724
года. Да, но реальная причина, конечно, была в другом.
Ну, потому что взятки?
24-й год, он фаворит Екатерины, а вот то еще муж не умер, извините.
Да.
Петр Первый. Муж у нас Петр Первый.
Петр Первый, действительно. 2 суда над Василием Долгоруковым за порицание императрицы и участие в деле с подложным завещанием Петра Второго. 31 и 39
год. Это эхо 30-го года, затейка Верховников, Андриановна, все оттуда.
Да. Суд над группой аристократов. А это кружок Волынского по обвинению в подготовке госпереворота 740-й год.
Да?
Да. Суд над Бурхардом Минихом и Андреем Остерманом по обвинению в измене, взяточничестве и расхищении казны. 1741 год.
Интересно, что эти 2 человека пошли по одному процессу, да, ненавидевшие друг друга.
Да. Суд над семьей Лопухиных и другими аристократами по обвинению в заговоре. Заговор Ботта Лопухиных.
Да.
1743 год при матушке Елизавете Петровне. Вот. Ну вот, пожалуйста, выбирайте. Все, что не выберете, здорово. Всего вам хорошего.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.